Но то была лишь форма, прах оставался прахом. По лицу отца богов тек пот, движения сделались замедленными и затрудненными. Он словно плыл, пробиваясь через густую болотную жижу. На руках вздулись бугры мускулов, наполнились кровью тугие вены, оплетая плоть старого хрофта, подобно змеям. Отец дружин словно пытался оторвать от земли невидимый, но неимоверно тяжкий груз. Ергохор, Фенрир и Скьольд глядели на древнего бога в немом благоговении. С пальцев Одина сорвалась первая капля темной крови, туго ударила во взвихрившийся пепел. От нее во все стороны побежали багровые змейки, постепенно угасая и замирая, оставляя на своем пути прах, спекшийся в серое блестящее стекло. Ястир молча сделал шаг назад, затем еще и еще. Фенрир оскалился и зарычал. Скьольд остался стоять, но костяшки на судорожно сжатых его кулаках побелели. Перед ними поднимался Асгард. Поднимался уже не тенью, но почти как настоящий, наделенный цветом и полнотой, однако именно что почти. Это все равно была лишь тень истинного Асгарда, сложенного из крепчайших костей земли и все равно не устоявшего пред яростью молодых богов. Вниз от локтей старого хрофта теперь бежало сразу несколько кровяных ручейков. Низ плаща потемнел, кровь промочила его насквозь, однако Асгард сложился весь, если не считать священного ясеня Игдрасиля. Огненные змейки меж тем обратили почти весь пепел под ногами отца дружин в сплошное блестящее зеркало, правда тусклое и мутное. Наконец последняя руна угасла, а сам Один тяжело опустился на одно колено, низко склонив голову. Переглянувшись, Ястир, Скьольд и Фенрир разом бросились к нему. Огромный волк Исполин опередил всех, однако он только и смог сделать, что слегка толкнуть владыку Асгарда носом, да так, что тот опрокинулся, не ожидая подобного. «Отойди, волк!» — не слишком вежливо бросил Скьольд, падая рядом с Одином на колени так, словно ему подрубили ноги.
«Я справлюсь», —
прохрипел отец богов, отталкивая протянутую руку.
«Я поднимусь».
И он действительно поднялся. Кровь с рук уже не капала, однако шатала старого хрофта так, словно он влил в себя целый бочонок хмельного эля. Перед ними стоял Асгард, Асгард возрожденный. Уже не пепельно-серая тень, уже почти живой двойник настоящего. Плечи Одина развернулись, глаза вспыхнули.
«Глядите все!» — каркнул он хрипло. «Смотрите и не говорите, что не видели. Вот он, Асгард! Его прообраз, каким он станет совсем скоро, когда преображенный пепел заменит камень, бревна, сталь и злато. Мы созовем гномов. Все, кто помнит древние клятвы, явятся нам на помощь. Асгард будет стоять! На века!»
Фенрир грозно взрыкнул, словно соглашаясь. Скьольд склонил голову, и только Ергохор остался невозмутим.
«Можно восстановить стены и крыши, великий бог. Но что делать с тенями асов? Ты вывел их из страны мертвых и хочешь дать им плоть, но как? Не в общих словах, на деле».
«Не сомневайся»,
— по-прежнему хрипло отозвался Один.
«Очень скоро. Увидишь сам».
Он сплюнул сгустком темной крови. Валькирия Райна шла по исполинскому корню великого древа. Путь ее, впрочем, заканчивался. Прямо перед нею вздымался неоглядный ствол, вблизи похожий просто на бесконечную коричневую стену.
«Мать тебя позовет», — сказал на прощание трактирщик.
Что ж, пока никакого зова не прозвучало. Корень слился со стволом, и валькирия не колебалась. Надо идти вверх. Райна задрала голову. Гладкая стена тянулась, насколько мог окинуть глаз, и там, на страшной высоте, распускалась бесчисленными ветвями. Воительница решительно поставила ногу на уступ коры, подтянулась и начала подъем. Трактирщик обещал, что здесь все станет настоящим, и не обманул.
Немало времени прошло, пока Райна добралась до нижних ветвей. Широченные, словно крепостные стены или переброшенные гномьими умельцами мосты через бездонные пропасти, они отходили от ствола, теряясь где-то в смутной бесконечности. Валькирия тяжело дышала. Она поднялась на страшную высоту, и лишь то, что она, дева битвы, привыкла с измальства носиться под облаками, удержала ее от падения.
«Эх, мне бы сейчас моего крылатого коня, на каком мчалась Квалгалле».
«Что теперь? Еще выше? Как долго? Нужны ли будут ей еда и питье, если уж тут все должно быть настоящим?» Она еще стояла и осматривалась, как вдруг ожил альвийский меч, резко толкнувшись в ножнах. Из-под ветви вылезало странного и неприятного вида черное существо, ростом с человека, но обликом напоминавшее морское головоногое, с пучком темных извивающихся щупалец на голове и парой круглых, словно блюдца, немигающих глаз, прикрытых чем-то вроде прозрачной брони. По бокам у существа торчала пара крошечных скрюченных ручек, словно пораженных неведомой хворью. Передвигалось оно подобно гусенице, хотя к телу его прижаты были причудливо сложенные ноги. Оно замерло, тупо уставясь на Райну, ничего не выражающим рыбьим взором. Альвийский меч вырвался из ножен, воительнице почти не пришлось прикладывать усилия. Раскрылась щель безгубого рта.
«Ржа-плюк, шплюк-плюк!» —
услыхала Райна. Щупальца на голове создания зашевелились, потянулись к валькирии, без угрозы, скорее как к досадному препятствию. Воительница отступила на шаг к вящему неудовольствию меча, так и подрагивавшего в жажде схватки. Мельком Райна подумала, что оружейница вложила-таки в него слишком уж много самостоятельности. Ей приходилось удерживать собственную руку. Черные щупальца почти коснулись лезвия, но, словно передумав, втянулись обратно. Существо потеряло интерес к Райне, развернулось и...
Шрх-шрх-шрх!
Повлеклось прочь по широкой ветви. Валькирия неосознанно двинулась следом, только сейчас заметив, что в присутствии черного создания все вокруг нее сделалось еще четче, красочнее, вещественнее. Лица касался теплый ветерок, воздух наполнился запахами молодой листвы. Райна словно очутилась вдруг в весеннем лесу. Не обращая на нее внимания, головоногое ползло все дальше и дальше, поворачиваясь то вправо, то влево, и будто что-то отыскивая. Потом вдруг все передернулось от хвоста до кончиков непрестанно шевелящихся щупалец и решительно свернуло на один из отростков, где, как видела теперь Райна, распускались свежие травянисто-зеленые листья. Они двигались довольно долго. Головоногая ползком, Райна быстрым шагом, пока не добрались, наконец, до самих листов. Они оказались под стать великому древу, из каждого получился бы настоящий плащ для валькирии. Свежие и чистые, налитые соками и силой, такими листья бывают только поздней весной на крутых скалах Рёдульсфьёля, что в восточном Хьорварде. Создание остановилось, нагнуло голову, и щупальцы его принялись быстро ощупывать лист, оглаживать края, прослеживать каждую его прожилку, точно выискивая скрытый изъян. Райна наблюдала, затаив дыхание, понимая, что она, наверное, первая из немертвых, кому довелось узреть это таинство. Покончив с одним листом, существо переползло к другому, за ним к следующему. На четвертом, однако, оно задержалось. Щупальца пробегали по одному и тому же месту раз за разом, замирали, принимались нажимать, ощупывать, оглаживать, словно мастер-шлифовщик, обнаруживший на идеальной, как будто бы поверхности, незримый для обычного глаза изъян. Потом существо замерло, и миг спустя щупальца его стремительно, словно разящие копья, рванулись вперед, вонзаясь в изумрудную плоть листа, пробивая его насквозь. Существо припало к нему, рот его раскрылся, челюсти задвигались, лист с хрустом исчезал в его глотке. Альвийский меч сам собой рванулся, взлетая для удара, так что Райне пришлось вцепиться левой рукой в собственное запястье. Она здесь не для того, чтобы судить и карать. Лист задрожал, затрясся, но точно живое существо в предсмертных ужасе и муке. Райна не сдержала гримасу боли. Страдания того, что выглядело сейчас как лист, ощущались словно ее собственные.
«Погоди, погоди!»
— горячо прошептала она мечу, почему-то уверенная, что он ее и услышит, и поймет.